Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Европейский парламент принял резолюцию в связи с приближающимися выборами в Государственную Думу России. Может ли в России быть объявлена амнистия для осужденных по экономическим преступлениям и кого она затронет? В Москве представлена книга «Жизнь с алкоголиком». Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, депутаты Европейского парламента на сегодняшнем заседании в Страсбурге приняли резолюцию в связи с приближающимися в России выборами в Государственную Думу. В резолюции, в частности, выражается сожаление по поводу отказа в регистрации партии «Парнас» и запрета на выезд из страны одного из лидеров этой партии Бориса Немцова, рассказывает Михаил Соленков.
Перед голосованием по резолюции депутат Европарламента Кристина Ойланд сообщила, что одному из лидеров российской оппозиции Борису Немцову запрещен выезд из страны на полгода. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» по телефону из Страсбурга сам Борис Немцов, ограничение на выезд из России связано с судебным решением по иску бизнесмена Геннадия Тимченко.
Я цитирую. Ограничить право выезда за пределы России должнику гражданина Немцова сроком на 6 месяцев. Был суд по поводу доклада Путина итоги. Суд этот мы проиграли, и мы написали опровержение в газете «Коммерсант». Опровержение опубликовано 26 марта этого года. Однако господин Тимченко возмущен тем, что шрифт очень мелкий этого опровержения, и поэтому потребовал закрыть нас в стране на 6 месяцев. Ну что важно, вот Европарламент проголосовал за резолюцию, тех, которые держат параграф. Евродепутаты возмущены действиями российских властей, запретившим мне выезд на 6 месяцев, и требуют немедленной отмены этого неправового решения. Это самая жесткая резолюция, которая была принята евродепутатами в отношении так называемых выборов.
Борис Немцов добавил, что резолюция Европарламента в связи с приближающимися в России выборами в Государственную Думу была принята депутатами единогласно. После голосования один из авторов резолюции, депутат Кристиан Вигенин, заявил: «Россия для Европы один из важнейших партнеров, и нам хотелось бы видеть ее более демократичной. Однако этого сложно добиться резолюциями. Для этого нужны конкретные усилия, более активная и успешная дипломатическая деятельность». Депутат Европарламента обратился с рекомендацией к России. Лидерам. Когда вы усиливаете административное давление на оппозицию, это создает проблемы и для вас самих. Накануне по этой же теме европарламентарии обменялись мнениями с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон, которая заявила, что в преддверии выборов в Государственную Думу особое беспокойство вызывают продолжающиеся в России ограничения гражданских свобод.
Политический плюрализм по-прежнему сталкивается с препятствиями. 22 июня российское министерство юстиции отказало в регистрации либеральной оппозиционной партии Народной Свободы «Парнас». И об этом случае наверняка прекрасно осведомлены уважаемые члены Европарламента. Ранее, в 2007 году, такая же судьба постигла другую российскую партию, республиканскую, которую представители власти приказали распустить. 12 апреля этого года Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что распуск этой партии был произведен в нарушении статьи 11 Европейской конвенции о правах человека. Насколько я знаю, российские чиновники до сих пор никак не выполнили это решение суда. «Парнасу» отказали в регистрации на основании того же самого, не претерпевшего никаких изменений, закона.
Кэтрин Эштон добавила, что Россия должна выполнять свои обязательства в сфере развития демократии и соблюдения прав человека, а значит, не отказывать международным наблюдателям в возможности прибыть для своей работы в Россию как можно раньше. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике сообщила парламентариям, что она и ее коллеги внимательно следят за тем, как развивается следствие по делу о смерти Сергея Магнитского, а также за судьбой Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В принятой сегодня резолюции депутаты Европарламента также выразили озабоченность в связи с внесением на рассмотрение в Государственную Думу проекта закона, который позволит российским судам игнорировать решение Европейского суда по правам человека. Реакция Министерства иностранных дел России на резолюцию последовало незамедлительно. В российском МИДе заявили, что резолюция по партии «Парнас» является грубым вмешательством во внутренние дела России. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Итак, какие последствия может иметь принятие резолюции Европейским парламентом для ситуации в России? Об этом мой коллега беседует с брюссельским журналистом Виктором Анучко. Мой коллега Александр Гостев.
С какой целью Европейский парламент принимает резолюции, подобные сегодняшней, и на какую аудиторию в самом ЕС и в европейских странах они бывают рассчитаны? Ведь, насколько известно, это рекомендательный документ, который российские власти в нашем случае могут прочитать и не более.
Прежде всего, речь идет о подаче сигнала общественности и гражданскому обществу той или иной страны. Это, кроме всего прочего, как и в случае сегодняшней резолюции, принятой по российской избирательной системе в Страсбурге, напоминание. Есть Европейской конвенции по правам человека, а в нее записаны такие-то и такие-то фундаментальные принципы. Ваше государство заявляет о признании этой конвенции, но предпринимает действия, которые противоречат этим основополагающим принципам. И мы напоминаем властям вашего государства, что они должны придерживаться этих принципов и не предпринимать действий, которые им противоречит. И вот пример текст сегодняшней резолюции. Здесь так и записано, что, например, Европейский суд по правам человека указал на тяжеловесность процедуры регистрации политических партий в России, что не соответствует Европейской конвенции по правам человека. И не надо к данной, во всяком случае, резолюции относиться как к резолюции, направленной против сотрудничества в глобальном плане, потому что в ней же говорится, что резолюция подтверждает убежденность европейской стороны в том, что Россия остается одним из важнейших партнеров Европейского Союза в построении стратегического сотрудничества. Текст резолюции заканчивается поручением председателю Европарламента довести этот текст до сведения верховного представителя ЕС по внешней политике, который по статусу отвечает за права человека в международных отношениях, до Европейской комиссии, до правительства парламентов государств-членов Евросоюза, до ОБСЕ, Совета Европы, а также до президента правительства и парламента Российской Федерации.
За последние годы Европарламент принял несколько схожих резолюций в отношении разных государств и их правительств. Какие наиболее показательные случаи можно сейчас привести в пример, и приносили ли они действенные результаты?
Может быть, наиболее очевидный случай – это последнее развитие расследования вокруг дела о гибели юриста Магнитского. Ведь нельзя отрицать того, что и европейское общественное мнение, выраженное евродепутатами, внесло свою лепту в то, что это дело не оказалось подвергнутым забвению и сейчас обсуждается вслух. А другой близкий нам пример – это, наверное, Белоруссия и действия минского режима против оппозиции и гражданского общества. Тут, пожалуй, мне могут возразить, что плевать хотел, мол, Лукашенко на все эти резолюции. Он и председателя Еврокомиссии козлом обозвал. Но очевидно, что бесследными все же все эти действия в конечном счете не останутся. Или давайте вспомним пример Сирии. Довольно долгое время Евросоюз избегал резко осуждать президента Башара Асада, в то время как уже вовсю бомбил Каддафи. Дело в том, что у таких резолюций никогда не бывает немедленного прямого действия. Это поэтапный процесс, когда сначала идет осуждение, потом предупреждение, потом переход к конкретным действиям. В данном случае с резолюцией по судебной избирательной системе это как раз случай такого первого сигнала, поданного европейскими депутатами, европейской общественностью.
Это был брюссельский журналист Виктор Анучко. С ним беседовал Александр Гостев. В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба судебных приставов подтвердила введение ограничений на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Европейский парламент одобрил сегодня резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии Народной свободы. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли военнослужащие и двое гражданских, убиты два боевика. В Нидерландах рухнула крыша футбольного стадиона в городе Энсхеде. Под завалами остаются люди, по словам представителей местной полиции, число пострадавших пока неизвестно. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора МВД сегодня собрались журналисты, чтобы выразить солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в программе итоги московского международного кинофестиваля. Вы услышите рассказ об основном конкурсе этого кинофорума, День Достоевского в Петербурге и представление книги под названием «Расовые мифы нацизма». Таковы темы сегодняшних «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой, «Российского часа». Эфир в 11 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. В Государственную Думу России внесен законопроект об амнистии предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. На днях о возможности такой амнистии говорил Дмитрий Медведев. Партия «Справедливая Россия» предложила свой вариант соответствующего законопроекта. Однако у правозащитников есть опасения, что амнистия, если она и будет объявлена, то затронет лишь небольшую часть осужденных бизнесменов, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
О возможности проведения масштабной амнистии граждан, осужденных по экономическим статьям, вновь заговорили после недавнего заявления Дмитрия Медведева. На встрече с членами Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека он заявил о необходимости улучшения инвестиционного климата в России и высказался за дальнейшую либерализацию законодательства, в том числе и уголовного, для бизнесменов. Одновременно глава государства не исключил возможность амнистии по некоторым составам экономических преступлений. Тут же появились сообщения со ссылками на источники в администрации президента, в которых говорится о том, что Кремль изучает варианты, в соответствии с которыми можно выпустить на свободу осужденных за нетяжкие экономические преступления. Сообщается также, что в основу законопроекта об амнистии предпринимателей может лечь вариант, предложенный депутатами «Справедливой России». Впрочем, этот законопроект, вероятнее всего, будет серьезно отредактирован. Во всяком случае, РБК «Дейли», ссылаясь на источник в администрации президента, отмечает, что Кремлю не нравится наличие в проекте справедливороссов положений, предусматривающих амнистирование осужденных за мошенничество. Но именно по этой статье, как отмечает лидер движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, чаще всего и сажают предпринимателей.
После заявления Медведева они как будто прям испугались сразу. И они уже начинают заявлять, да, ну, конечно, может быть, нужно провести амнистию, но ни в коем случае не тех, кто осужден по статье мошенничества, а это основная масса предпринимателей, но ни в коем случае не тех, кто осужден по тяжким и особо тяжким преступлениям, а как мы знаем, тяжкие и особо тяжкие, это в зависимости от той суммы, которую вменили предпринимателю. И чем крупнее был у него бизнес, тем более тяжким называется это преступление, тем более страшным становится этот преступник, в кавычках. Поэтому все, что у нас больше 2 миллионов рублей, в чем обвиняет следствие, это становится тяжким преступлением. Поэтому здесь все будет зависеть от того, как извратят слова президента по ходу сочинения постановления об амнистии.
По словам Яны Яковлевой, сегодня в России каждый 6-й предприниматель подвергается уголовным репрессиям, либо привлекался к уголовной ответственности. При этом большинство уголовных дел в отношении предпринимателей в России фабрикуются за тем, чтобы либо отобрать собственность, либо вымогать взятку за прекращение уголовного преследования. Считается, что предприниматель и автор «Бутырка-блога» Алексей Козлов, о возможности пересмотра приговора, в отношении которого заговорили в последнее время, тоже стал жертвой недобросовестной конкуренции и незаконного уголовного преследования. На днях заместитель председателя Верховного суда России инициировал начало надзорного производства по этому делу. Случай для российской судебной практики почти уникальный, а потому не только родственники и защита осужденного на 8 лет за мошенничество Алексея Козлова, но и большинство практикующих адвокатов воспринимают это решение как установку на отмену приговора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Белоруссии начались суды над задержанными участниками вчерашней акции молчаливого протеста, которая вновь прошла в Минске, в всех крупных городах страны. По данным правозащитников, всего было задержано около 400 человек, из них 23 журналиста, рассказывает Виталий Цыганков.
Организаторы акции молчаливого протеста решили на время поменять тактику. В среду 6 июля активисты кампании «Революция через социальную сеть» предложили минчанам к 20 часам собраться в центральных точках каждого из районов столицы вместо выхода на Октябрьскую площадь. Несмотря на смену формата, реакция правоохранительных органов оказалась неизменной. В большинстве районов подъезды и подходы ко всем назначенным точкам встречи были перекрыты. В небольшом отдалении наготове были десятки сотрудников органов в форме и штатском. собравшихся людей жестко затаскивали в автозаки в 9 разных точках белорусской столицы. Милиционеры и люди в штатском хватали всех, кто, по их мнению, мог стать участником протестной акции. Даже до того, как эти люди начинали хлопать или предпринимать что-либо иное. Вновь, как и во время предыдущих акций, задерживали журналистов. Корреспондентов «Радио Свобода», «Интерфакса», газеты «Наша Нива» особенно доставалось фоторепортерам. Ненадолго была задержана и съемочная группа российского телеканала НТВ. Всего, по сообщениям правозащитников, было задержано около 150 человек и 12 журналистов. Тем временем в регионах акции молчаливого протеста прошли в привычном формате. Люди вышли на центральные площади большинства крупных городов Белоруссии. Всего в акциях приняли участие 1000 человек. В Бресте прошли столкновения демонстрантов, которых было свыше 400 человек, с сотрудниками органов штатском, которые пробовали затянуть активистов в машины. Можно отметить, что репрессии властей против участников молчаливого протеста идут по нарастающей. 22 июня во время третьей акции милиция впервые применила силу против людей, вся вина которых состояла в том, что они гуляли по центральным улицам белорусских городов и хлопали в ладоши. 3 июля еще более жесткие задержания участников акции молчаливого протеста. В отличие от предыдущих акций, когда многих задержанных отпускали через несколько часов, 3 июля фактически все они остались за решеткой и на следующий день утром оказались в судах. И большинство из них давали уже не штрафы, а 10-15 суток ареста. Политолог Юрий Чаусов считает, что акции молчаливого протеста стали главным политическим событием лета в Белоруссии. Имеет ли это движение перспективу? Готовы ли его участники к репрессиям властей?
Это те люди, которые послушались призыва оппозиции выйти на площадь 19 декабря и после разгрома оппозиции оказались в ситуации такого бойца без командира. Они хотят движения, хотят борьбы, а оппозиция разгромлена и не может это движение возглавить. Сейчас они столкнулись с ситуацией, когда успех этих акций превзошел все их самые смелые ожидания, и это серьезный вызов для организаторов. Смогут ли они справиться с той ношей, которую на себя взвалили, потому что фактически сейчас организаторы революции через социальную сеть рассматриваются как такой элемент неожиданности для режима и, в общем-то, как надежду всей оппозиции.
Считает политолог Юрий Чаусов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Московское время 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свободы» ведет нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Президент Обама вступил в среду в прямое интернетное общение с миллионами американцев, обсудив главные вопросы, волнующие страну. С подробностями Алан Давыдов.
В среду Барак Обама выступил с комментариями об экономической политике своей администрации, впервые используя сервис Twitter. Обама, который 3 года назад эффективно использовал социальные сети в предвыборной кампании, на этот раз был ограничен форматом Twitter, не более 140 знаков в каждом сообщении. Первое из его обращений к виртуальной аудитории выглядело так. Для того, чтобы снизить бюджетный дефицит, какие расходы бы вы сократили и во что бы вы продолжили вкладывать средства? Б.О. Барак Обама. В присутствии 150 гостей, в основном молодых энтузиастов сети Twitter, президент вынужден был потратить некоторые усилия, чтобы сформулировать вопрос в нужном формате. Ведущий встречу соучредитель Twitter Джек Дорси подтрунивал. Ваш лимит 140 знаков. It's only 140 characters. Успешно послав первый твит с ноутбука с президентской печатью на крышке, Обама все-таки предпочел устно комментировать поступающие ответы, попросив помощников отсылать их в сеть в лаконичном виде, как требует закон жанра. За час общения в сети президент получил свыше 110 тысяч сообщений в Твиттере. Среди авторов немало известных политических его оппонентов. Вопрос спикера Палаты представителей, республиканца Джона Бейнера, звучал так. «Вакханалия государственных расходов, начатой вашей администрацией, ввела нас в еще большие долги. Но где же все-таки новые рабочие места?» Вы же понимаете, что Джон – спикер Палаты представителей, республиканец, усмехнулся Обама. Так что его вопрос несколько асимметричен. Но он прав в том, что пока рост занятости отстает от желаемого уровня. Признав, что его кабинету предстоит еще немало потрудиться над стимулированием роста экономики, Обама добавил, что, на его взгляд, он не всегда ощущает ощущал поддержку республиканцев в этом деле. Обама использовал презентацию Твиттера в Белом доме, чтобы еще раз резко покритиковать законодателей республиканцев, оговаривающих контрусловиями свое согласие поднять лимит государственного долга. Президент призвал их не настаивать на сохранении налоговых привилегий для владельцев бизнес-самолетов и нефтяных компаний в обмен на свои голоса, ибо это условие, по его выражению, подобно пистолету, приставленному к виску американского народа.
Рассказывал Алан Давыдов. Добровольный отказ Муаммара Каддафи от власти в обмен на гарантию безопасности и убежище в дружественной ему стране – сценарий, предлагаемый в последние дни Россией, едва ли осуществим, считают американские наблюдатели. Дело даже не в том, что правительство в Триполи отвергло информацию о том, что Каддафи готов расстаться с властью, а в среду глава НАТО объявил, что ему ничего не известно о подобном намерении Каддафи, а в том, что никто практически не может предоставить ему гарантии неприкосновенности после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом. Утверждающаяся в международных отношениях идея о том, что лидеры несут полную ответственность за репрессии против собственных граждан, может стать решающим фактором в определении судьбы Каддафи и его сына, также обвиненного в преступлениях против мирных жителей. Теоретически, вариант изгнания Муаммара Каддафи возможен, считает мой собеседник Тед Карпентер, глава отдела международных исследований Вашингтонского института Катона. Это возможно, но для этого потребуется изменение позиции и самого Каддафи, и главных ведущих западных столиц. Они продолжают настаивать на том, что он должен нести ответственность за акции, совершенные им самим и его режимом, что подразумевает предание Каддафи Международному уголовному суду. И он, видимо, это прекрасно осознает, потому что до сих пор с его стороны не было продемонстрировано никаких признаков того, что он намерен отправиться в изгнание. Я думаю, он продолжает верить в то, что ему удастся удержать в своих руках, по крайней мере, западную часть страны. Наличие ордера Международного суда на арест Каддафи заметно затрудняет разрешение конфликта посредством некой договоренности с Каддафи, считает мой собеседник. Учреждение Международного уголовного суда и превращение преследований за преступления против человечности в один из важнейших аспектов политики европейских стран усложнило задачу разрешения конфликтов, в центре которых теряющий силу диктатор, хватающийся за власть, говорит Тед Карпентер. Поэтому, если Каддафи даже готов сейчас уйти добровольно, никто не может поручиться, что тем самым он не сунет голову в петлю. Как видится моему собеседнику, будущее ливийского противостояния, которое уже затянулось дольше сроков, которые отводили нападение режима Каддафи сторонники военной операции в Ливии. «Если НАТО не активизирует кампанию, мы станем свидетелями затяжного раскола страны», говорит Тед Карпентер. Пока, впрочем, ни страны, активно участвующие в операции, ни Вашингтон не выразили готовности активизировать воздушную кампанию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 время и мир, в 23 часа российский час поверх барьеров. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Я представлю краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба судебных приставов подтвердила введение ограничений на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующее постановление направлено в органы пограничного контроля. Европейский парламент одобрил сегодня резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии «Народной свободы». Как отметили инициаторы принятия резолюции, это уже 9-й случай отказа в регистрации демократической партии в России. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками убиты военнослужащие и двое гражданских, убиты также два боевика. В Нидерландах рухнула крыша футбольного стадиона в городе Энсхеде. Под завалами оказались люди. По словам представителей местной полиции, число пострадавших пока неизвестно. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора МВД сегодня собрались журналисты, чтобы выразить солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже. Судья, рассматривающий дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отклонил очередное ходатайство подсудимой об отводе состава суда. Палата представителей американского конгресса приняла законопроект в поддержку демократических изменений и укрепления прав человека в Белоруссии. Канада сегодня официально завершила участие в боевых операциях в Афганистане. В Сирии сотни местных жителей бежали из города Хамы, спасаясь от репрессий со стороны властей. На прошлой неделе в Хаме состоялась самая крупная демонстрация с требованием отставки президента Башара Асада за все время антиправительственных выступлений в стране. В Великобритании арестован подозреваемый в попытке убийства короля Испании Хуана Карлоса. Андрей Шевелев наделен сегодня полномочиями губернатора Тверской области, Александр Хорошавин, губернатора Сахалинской области. Дума Московской области утвердила сегодня соглашение об изменении границы с Москвой. В среду документ был утвержден Думой Москвы. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Дмитрий Медведев сегодня встретился с представителями Всероссийского молодежно-образовательного форума «Селигер-2011». С активом прокремлевской молодежи Дмитрий Медведев встречался в подмосковной резиденции «Горки», а не в самом палаточном лагере, где бывал, правда, еще до избрания президентом. Этим летом на природе в палатках развивают свои лидерские качества не только беспартийные сторонники власти. Молодежное крыло партии «Единая Россия. Молодая гвардия» заявило, что тоже проведет слет для молодых людей, недавно вступивших в Народный фронт Владимира Путина. Но молодогвардейцы не особо надеются, что премьер лично посетит их лагерь под Липецком. Рассказывает наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский.
Дмитрий Медведев решил пригласить активистов движения «Наши», которые с 1 июля разбили свои палатки на озере Селигер, в гости в резиденцию «Горки». На встрече с участниками форума глава государства вспомнил, как посещал Тверскую область и общался с участниками многотысячного молодежного слета на природе.
Надеюсь, вам было не скучно. Надеюсь, убедились в том, что это не мероприятие, которое устраивает Кремль для того, чтобы заниматься личным пиаром, а что-то более содержательное. Ну, во всяком случае, вы мне об этом расскажете. Я бывал неоднократно на Селигере. Мне атмосфера там нравится, потому что она очень своеобразная. Там люди разные, разные вопросы обсуждаются. Обсуждается в том числе и наше будущее. Наше будущее – это глобальный мир и инновации. Собственно, обычно этим на Селигере и занимаются. Но если вы мне расскажете что-то другое, вообще не связанное ни с глобальным миром, ни с инновациями, просто что-нибудь смешное, то я вам тоже буду признателен.
Член движения «Наши» и участница направления «Политика» Анна Левченко не вспомнила смешных историй. Девушка подняла вопрос о распространении детской порнографии в интернете. Активистка «Наших» собственноручно смогла закрыть сайты и чаты педофилов и интернет-страницу, где детей продавали в аренду. Президента она попросила оказать помощь в создании мониторингового центра. «У нас есть все ресурсы для создания такого центра. Необходимо только решение на высоком уровне», заявила Анна Левченко. Идею президент назвал разумной и предложил создать такую структуру во взаимодействии со Следственным комитетом. Тогда центр получил бы информационный ресурс, а также некоторые возможности следственных структур и мог бы реагировать на эти вещи прямо и быстро, добавил глава государства. Беседовала молодежь с президентом о бизнесе, будущем высоких технологий и, конечно, о политике. Всего с президентом встретились 40 участников слета, из которых 20 иностранцы из международной смены форума. Пока на Селигере продолжается обучение беспартийной прокремлевской молодежи из движения «Наши», о себе напомнили молодые активисты «Единой России». В Липецкой области движение «Молодая гвардия» намерено с 11 по 15 июля провести свой форум под эгидой Общероссийского народного фронта. На него, как ожидается, соберется более 1500 молодых людей, уже вступивших в новый премьерский проект. Рассказывает лидер «Молодой гвардии» Тимур Прокопенко.
Мы будем там общаться, мы будем там обсуждать различные проблемы. Я знаю, например, что союз войнакской молодежи, союз студенческой молодежи выступили с инициативой провести политическую площадку по вопросам межнациональных отношений.
Тимур, а вы не ожидаете в гости Владимира Путина?
Мы, безусловно, были бы очень рады. Владимир Владимирович нашел возможность и посетил лагерь. Мы его приглашаем, но с учетом его текущей деятельности, очень тяжелой ежедневной повестки, мы относимся с пониманием к графику. Владимира Владимировича. Тем не менее, мы были бы очень рады его увидеть.
Молодежное отделение партии «Справедливая Россия» также проводило слет наподобие Селигера в 2007 году. В этом от такой идеи отказались. По мнению лидера молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Дмитрия Гудкова, проводить подобные мероприятия, когда в стране хватает других проблем, это кощунство.
Сегодня такие лагеря, как Селигер, как пир во время чумы. Сегодня это лагеря для избранных, совершенно очевидно. Сегодня многим это занимается как возможность для избранных, опять-таки, освоить новые бюджеты. В условиях, когда там отдельные регионы уже России превращаются в зоны боевых действий, я вот до сих пор нахожусь в таком шоке от того, что произошло недавно буквально в Сагре, это очередная кипучевка, то совершенно очевидно, что это даже больше раздражает все это людей, потому что мне кажется, что общество даже уже разделилось на селигеры и антиселигеры, или там на селигерских мажоров, тех, кто ездит и кто организует селигеры, и на антиселигерских гражданских активистов, и вообще простых граждан, которые сегодня впадают как раз от спонсоров селигера. То есть я бы вообще предложил, наверное, селигеру сделать большую эмблему в виде большой мигалки, и антисельгер вообще мог бы ответить синими ведерками, к примеру.
Какой смысл проводить подобные молодежные форумы? И кто в этих проектах заинтересован в первую очередь? На этот вопрос отвечает политолог Николай Петров.
Мне кажется, что то, что мы видим, вот это размножение форумов типа Селигерского, это, с одной стороны, попытка каким-то образом реализовать стремление части молодежи делать карьеру, в том числе и политическими методами. А с другой стороны, мне кажется, это еще и такой эффект бюрократического управления молодежной политикой сверху, когда тоже людям, ответственным за работу с молодежью, гораздо удобнее и эффектнее провести какое-то масштабное мероприятие и продемонстрировать свою полезность, чем заниматься какой-то постоянной, мелкой и далеко не столь презентабельной работой, которая, в общем-то, нужна и, может быть, не делается.
Николай Петров добавил, что не стоит делить российскую молодежь на противников Селигера или же его сторонников. Точно так же вряд ли можно утверждать, что абсолютно все участники многотысячных митингов движения «Наши» в Москве являются активистами прокремлевского движения и искренне разделяют его убеждения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Ну и продолжим тему прокремлевских и оппозиционных молодежных организаций, о смысле существования таких политических организаций в сегодняшней России и о задачах, которые ставят перед собой их участники. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с руководителем лаборатории политического анализа Московской высшей школы экономики Валерием Косомарой, и эту беседу мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
Если мы с вами посмотрим на даты образования молодежных организаций, то у нас большинство из них окажутся образованными в 2005 году. Наши – 2005 год, оборона – 2005 год, мы – 2005. А почему именно к 2005 году впервые стали появляться различные молодежные организации, как оппозиционные, так и неоппозиционные? Причина первая и главная – это то, что после президентских выборов 2004 года и, соответственно, уже после того, как в 2004 году в апреле был запущен процесс с Ходорковским, а в мае 2005-го был уже объявлен первый приговор, начинается и ужесточение политического режима, достаточно его такой тренд к авторитаризму. Власти необходимо активизировать ту часть электората, которая, как правило, остается пассивной. И задача активизировать молодежь, сделать ее политически активной и привести ее к избирательным участкам, это задача актуальная не только для российской политической системы, но и для любой европейской страны и для Соединенных Штатов Америки. Поэтому вопрос о том, как привести на участки молодежь, он был достаточно актуален. Тем более в ситуации, когда режим Путина, он действительно нуждался в поддержке и в получении легитимности. Понятно, зачем это надо политическому режиму, но возникает вопрос, а зачем это надо молодежи? И вот здесь вот, если все эти молодежные организации условно делить на там оппозиционные и неоппозиционные, то у них будет будет совершенно разная мотивация по поводу тех молодых людей, которые оказываются лояльными и идут в различные неоппозиционные молодежные организации, то для них это прежде всего один из социальных лифтов. Мы видим молодежный прагматизм, потому что молодежь достаточно прагматичная и ничего не делает, к сожалению, просто так. Приходя, например, там, в наши или в Молодую гвардию, ребята четко понимают, что это тот трамплин, благодаря которому они могут сделать неплохую карьеру. То есть, когда студенты откровенно проговаривают, что а где еще можно сделать карьеру, как не в Единой России, и что только в Единой России можно действительно там продвинуться по карьерной лестнице и продемонстрировать свою успешность, то вот, пожалуй, основная мотивация, почему молодежь идет именно в проправительственные организации.
А в оппозиционные организации идут сплошь романтики.
Зная лично наших оппозиционеров, я понимаю, что а, это люди очень принципиальные, б, это, безусловно, люди, не лишенные такого политического романтизма. Они четко понимают, что они никогда не продвинутся так, как если бы они пошли там в Молодую гвардию, но они также четко понимают, демонстрируют свою гражданскую позицию и прежде всего заявляют свое «я».
Вы обозначили причины, по которым власть заинтересована в создании и поддерживании этих молодежных организаций. Насколько успешно решена эта задача за 6 лет их существования?
Для меня бы показателем успешности в данном случае было, если бы участники этих молодежных организаций социализировались и политизировались бы настолько, что действительно смогли бы четко и внятно проговорить ценности, цели, задачи. Мы с вами можем посмотреть многочисленные видеоролики на YouTube, которые там записываются во время различных шествий. И, как правило, интервью берут там у молодых людей, которые несут те или иные транспаранты, которые не могут четко объяснить, зачем они это делают, куда они идут, в честь чего все это происходит и ради чего. К сожалению, все, что делается, оно не получает того результата, который ставится.
А почему вы говорите «к сожалению»? Вы считаете, что для общества было бы полезно, если бы такие организации действительно окрепли?
Когда смотрю на это как прагматик, я понимаю, что тратятся огромные деньги, огромные усилия на достижение цели. Я здесь даже не обсуждаю, какой. И вижу, что КПД очень низок. Молодежные организации, по сути, сейчас даже не будем говорить, какие там, проправительственные или там оппозиционные, они нужны. Потому что после развала Советского Союза и после крушения вот этой вот вертикали октябрята, пионера, комсомол, пропали молодежные организации, которые помогали бы ребятам социализироваться. Другое дело, что не хотелось бы, чтобы они были настолько притянуты за уши к той или иной политической силе, тем более, когда это делается настолько вот, скажем, грубо и неумело.
Все-таки на слуху имена там пятерки, десятки каких-то лидеров этих молодежных организаций или бывших лидеров, ну, Василий Якименко всем известен, как министр сейчас уже. Все-таки этот социальный лифт как-то работает, какой-то приток молодых кадров, пусть прагматичных, пусть там, я не знаю, циничных, все-таки власть получает?
Ну, вот вы понимаете, мне, например, легче назвать имена ребят, которые были в оппозиции, которые уже выросли из молодежных организаций и которые сейчас уже, ну, вполне успешно занимаются политикой во взрослых организациях, там, и тот же Илья Яшин, и Роман Доброхотов, и Олег Козловский. Что касается проправительственных молодежных организаций, то, пожалуй, кроме Якименко, я бы даже никого не могла назвать.
Да ладно, а Кристина Потупчик?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что эти организации вырастили ярких политиков, которые действительно бы вот украсили политический олимп.
Ну, собственно говоря, какие организации матери, такие организации дети, видимо. В «Единой России» тоже ведь нет большого количества уж очень ярких политических личностей.
Но в этом я вижу очередную проблему нашей политической системы в целом, если уже отходить от молодежных организаций.
Напомню, что это была руководитель лаборатории политического анализа Московской высшей школы экономики Валерия Косомара. Вопросы ей задавал мой коллега Андрей Шары. Тема беседы – смысл существования прокремлевских и оппозиционных молодежных политических организаций в сегодняшней России. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И я напомню заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба судебных приставов подтвердила введение ограничений на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующее постановление направлено в органы пограничного контроля. Европейский парламент одобрил резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии Народной свободы «Парнас». В Нидерландах рухнула крыша футбольного стадиона в городе Энсхеде. Под завалами остаются люди. По словам представителей местной полиции, число пострадавших пока неизвестно. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора МВД сегодня собрались журналисты, которые выражали солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже. Судья, рассматривающий дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отклонил очередное ходатайство подсудимой об отводе состава суда. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в поддержку демократических изменений и укрепления прав человека в Белоруссии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Чешском культурном центре в Москве представлена книга под названием «Рядом с алкоголиком. Исповедь жены». Автор этой книги – популярная шведская журналистка Катерина Еноух. Она также является телеведущей и автором статей и книг по проблемам семьи. Катерина чешка по происхождению, она дочь физика, общественного деятеля и основателя фонда «Хартии-77» Франтишека Еноуха. О понятных женщинам всех национальностей проблемах жизни с алкоголиком с Катериной Еноух разговаривала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Книга основана на реальных событиях. Ваша личная жизнь имеет отношение к ней?
Да, это книга об моей жизни, как я жила с алкоголиком. Это мой муж и как я страдала с алкоголиком. У нас фамилия, дети, и эта жизнь, я об этом очень много книг не читала.
Женщины, по крайней мере, в России предпочитают молчать, даже со своими родителями не всегда обсуждают проблемы такого рода. Насколько в Швеции принято открыто говорить об алкоголизме, о семейном алкоголизме, о мужском и женском алкоголизме? Или вы нарушили какие-то табу этой книгой?
Я нарушила очень большое табу, и я очень рада, потому что об этом тоже в Швеции совсем не говорилось. Людям очень стыдно иметь эти проблемы. Из-за этого я хотела тоже написать эту книгу, чтобы как-то давала опору людям, и чтобы как-то им вольно говорить об этом и помогать себе.
В этой книге есть несколько довольно откровенных эпизодов. В частности, вы рассказываете, как вы или ваша лирическая героиня использует эротику, использует секс для того, чтобы получить для себя несколько часов покоя. Вы рассказываете о том, что вы сами чуть не стали алкоголичкой. Вам не страшно было это рассказывать? И как ваша семья, как ваши родители отнеслись к такого рода откровенным высказываниям, к этой откровенной информации?
Они тоже не знали, как моя жизнь выглядит. И, конечно, им это было как будто шок читать. Но для меня там не было как-то другой дороги, чем так честно об этом писать. Потому что я не хотела больше лгать об этом. Я не хотела больше как-то выдумывать вещи. Я хотела об этом говорить вот так открыто. Это было очень для меня важно.
Как ваш муж, в конце концов, отреагировал на появление этого текста? Он же мог обидеться, не понять вас.
Ну, муж, концом концов, сказал, что он рад, что эту книгу я написала, но, конечно, были конфликты. Ну, сердился и был тоже обижен чем-то, но он уже сейчас не пьет. Так что он, когда сказал, что это была его цена, и он заплатил этой книгой за все, что я как-то проживала. Так что эта книга помогла и мне, ему, и другим людям, и он рад.
Он по-прежнему имеет отношение к клубному делу.
Когда он пил, так он работал, сейчас уже нет. Сейчас он психолог, он сейчас лечит эти алкоголики как раз, помогает другим, и очень хорошо это делает.
Эту книгу он не использует для помощи алкоголикам и их женам?
Да-да, пользуют как раз. И пользуют ее там, где лечится, и в шкалах ее пользуют. Она очень пользуется в Швеции.
Вам известны какие-то отзывы жен алкоголиков и самих алкоголиков на эту книгу?
Очень хорошие. Мне каждую неделю посылают имейлы, где мне говорят, что они очень вдячны, что я написала эту книгу, и что они ушли от алкоголиков, или алкоголик как-то перестал пить, или что они поняли, что там у них... Как-то им это помогает с этими проблемами как-то выравняться.
Катерина, ну, если коротко, то какой совет можно дать женщине, жене алкоголика? Как она должна относиться к этому человеку? Есть ли момент, когда нужно уходить от него? Потому что женщины же дико устают от этой жизни и часто отождествляют болезнь и самого человека.
Надо уходить. Я думаю так. Когда алкоголик пьет, надо уходить. Потом, если он перестает пить, так потом может опять человек вернуться. Но когда пьет, это безнадейство. Надо уходить. Я ушла. Мы были сепарированы скоро год, когда он был очень больной, я бы сказала. Так что я говорю всегда, уходите. Проблем тот, что у жен нету денег и алкоголик, когда муж, у него деньги, а у жен нету. Из-за этого очень важно, чтобы у жен была своя работа, свои деньги, и чтобы она не была завистлая на мужа.
Совет Катерины Яноух, автора книги «Рядом с алкоголиком», которая вышла в издательстве «Человек» с подзаголовком «Шведский бестселлер». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И второй час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ведущий рубрики мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В то время как, согласно непоименованным источникам, в окружении Манхэттенского районного прокурора, прокуратура готова встретиться с адвокатами Стросс-Кана для обсуждения вопроса об отказе от уголовных обвинений, адвокат горничной, обвиняющий бывшего главу МВФ в насильственных действиях, потребовал от районной прокуратуры отказаться от роли обвинителя в этом деле и назначить для его расследования специального прокурора. Представитель прокуратуры отверг это требование, заявив, что претензии защиты заявительницы безосновательны. Ее адвокат заявляет, что прокуратура, скорее всего, причастна к утечке в прессу информации о телефонном разговоре его подзащитной с заключенным нью-йоркской тюрьмы, во время которого якобы были упомянуты финансовые возможности Стросс-Канна. По словам адвоката, он пытается не допустить дальнейшего пренебрежения правами потерпевшей, которая стала объектом сознательной кампании по подрыву ее имиджа. 178 учителей средних школ в Атланте могут стать объектом уголовного преследования за то, что они прибегли к обману во время школьных экзаменов. Вина учителей состоит в том, что они исправляли ошибочные ответы своих подопечных в надежде представить в лучшем свете результаты своей преподавательской деятельности. Главной причиной, по словам экспертов, стало их желание не отстать в рамках системы, где главным критерием успеха деятельности школ стали оценки, полученные школьниками на экзаменах. Погоня за результатами привела к созданию системы, где обманом занимались не только ученики, но и учителя. По словам следователей, такая практика началась больше 10 лет назад. К этому были причастны и преподаватели, и директора школ. Решение о потенциальном уголовном преследовании примут районные прокуроры. Ну а пока представители городского управления образования в Атланте говорят, что им еще не представлены доказательства подобного массового мошенничества со стороны учителей. Исторические достижения представителей сексуальных меньшинств станут объектом изучения калифорнийских школьников, если закон, принятый законодателями штата, будет подписан губернатором. Неспособность одобрить в положенный срок бюджет штата не помешала законодателям Калифорнии, ставшей колыбелью движения свободной любви, проголосовать за отмену еще одного социального табу, рассказывает Владимир Морозов.
За изучение достижений геев и лесбиянок высказалось большинство обеих палат – Сената и Ассамблеи. Причем в последней все члены республиканской партии проголосовали против. Чтобы стать законом, новый законопроект должен быть в 12-дневный срок подписан губернатором Калифорнии, который имеет право наложить вето. Если он не сделает ни того, ни другого, закон автоматически вступает в силу. Губернатор-демократ Джерри Браун пока не сказал, одобряет ли он закон об изучении исторических достижений гомосексуалистов. Они сами и левые общественные организации тут же выразили горячее одобрение решения законодателей. «Было бы нечестно вычеркивать из истории заметную часть нашего населения», заявила директор Сан-Францисского альянса гомо- и гетеросексуалистов Каролин Лоуб. «Я позвонил своему знакомому фермеру Биллу Гамильтону, который, правда, живет не в Калифорнии, а в штате Нью-Йорк. Билл, что бы ты сделал, если бы такой предмет ввели в школе, куда скоро пойдут твои дети?» «Мы с женой объяснили бы детям, что мы против особого отношения к каким-то группам людей. Если Морган Фримен великий актер, то мы его за это и любим, а не за то, что он чернокожий. А калифорниец Харви Милк остался в памяти как смелый и честный политик, а не потому, что он родился геем. Люди попадают в историю благодаря их талантам и достижениям». По-другому оценивает ситуацию моя знакомая из Гринвич-Виллидж, гитаристка Беверли Маллер. «Помню, в детстве мне подарили книгу о голливудских звездах. Оказалось, что они там через одного, геи и лесбиянки. Чтобы это скрыть, они женились, выходили замуж. Я все время восклицала: «Да, неужели? Боже мой!» Но, Беверли, это было давно, теперь люди стали свободнее, уже так не скрываются. «Мы знаем это, потому что мы взрослые, но детям надо помочь взглянуть на мир пошире, увидеть, что есть разные расы, разные сексуальные группы, и что это вполне нормальное многообразие. А то некоторые дети считают, будто мир состоит только из белых, так сказать, нормальных мужчин и женщин». Ранее штат Калифорния уже обязал общественные школы уделять особое внимание достижениям национальных меньшинств – афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки и американских индейцев.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы, внесенные в Госдуму законопроект об амнистии предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. Будут, разумеется, и другие темы. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Европарламент дал Москве настойчивый совет.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о том, как обыски Домодедова связаны с выборами.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о синхронном переводе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Образование для сирот. Чему учат детей в коррекционных школах? Правильный диагноз – педагогическая запущенность или умственная отсталость? Почему не помогают льготы при получении профессионального образования? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 10 июля в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.